Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Недавний пост филолога моего коллеги по высшей школе экономики Гасана Гусейнова о состоянии русского языка попал, что называется, в нерв. Вызвал в социальных сетях буквально шквал ненависти. И, собственно, возникает вопрос, а как возникает эта ненависть? Как появляется речевая агрессия? Откуда берется феномен троллинга, флейма? И в самом деле, почему наши сети стали столь полны злобы? Почему так сильно в российском современном дискурсе возникает вот это злоречие? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Все люди по-своему уязвимы из-за гендера, национальности, религии и вкусов. Даже если вы идеальный человек, все равно найдутся те, кому вы не понравитесь. Оскорбления, язык вражды создают негативный образ о человеке или о группе людей, что в дальнейшем может очень сильно повлиять и на то, какими их будет видеть общество. Между бытовыми оскорблениями и языком вражды существует тонкая грань. То есть, если вас назвали идиотом, это оскорбление, а если идиотом другой нации, то это уже речь ненависти. Важно понимать, что человек, оскорбивший вас по расовым, гендерным или религиозным мотивам, живет по своим стереотипам и убеждениям, и вашей вины в этом нет. Сегодня так называемый язык вражды имеет особую актуальность. Собеседники в интернете, современные СМИ не гнушаются использовать агрессию, прямо или косвенно возбуждая вражду по отношению к разным социальным группам. Язык ненависти даже в виртуальном пространстве нельзя считать безвредным, только потому, что он существует в интернете. Почти всегда он распространяется и на общество в реальности. Можно ли контролировать риторику ненависти и как защититься от агрессивной социальной среды?
У нас в гостях сегодня лингвист Ирина Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Добрый день, Ирина. И должна была быть у нас еще вторая гостья, Юлия Щербинина, профессор кафедры риторики и культуры речи МПГУ, которая буквально недавно издала книгу «Злоречие. Иллюстрированная история». Она один из главных специалистов России по злоречию. Но, к сожалению, она заболела буквально перед эфиром. Шлем ей свои пожелания выздоровления. Но зато у нас будет большое обширное интервью с Гасаном Гусейновым, собственно, тем человеком, который явился инициатором всей вот этой вот волны. Так что, Ирина, поговорим с вами и с Гасаном тоже. Ну, естественно, первый вопрос. А вообще вот в последние годы стало ли больше вот этой вот речевой агрессии, языка вражды, или просто мы стали ее больше замечать, а это было всегда присутствовало в языке?
Ну, это трудно сказать, это надо измерить, стало больше или стало меньше. Потом,
ну, по ощущениям.
У всех у нас ведь ограниченный круг чтения, круг общения, поэтому я не знаю, каждый может судить только по своему кругу, по своей странице в Фейсбуке там, и так далее. Ну, в принципе, тут надо, конечно, сказать, что наше телевидение за последние годы очень много сделало для вот такого культивирования просто дискурса ненависти. И мне кажется, что те люди, которые постоянно смотрят телевизор, они просто даже уже теряют представление о том, что такое нормальная человеческая беседа. Потому что я-то, вообще говоря, уже 5 лет не смотрю практически телевизор, только иногда там, когда в каком-нибудь присутственном месте оказываюсь, в какой-нибудь парикмахерской, там включено, и вижу, прихожу в ужас, потому что там они орут, они оскорбляют друг друга, они говорят одновременно, затыкают и так далее. По крайней мере, из телевизора нельзя получить представление о том, как вообще люди ведут нормальную беседу. Видимо, это
Идет возгонка этого, затем уже и переход в сетевое общение. Люди считают такой язык агрессивным и нормативным.
Нет, я не думаю, что это переходит в сетевое общение, но просто действительно смещается представление о норме. О том, ведь многие люди до сих пор уважают телевизор. Если по телевизору так разговаривают, значит, наверное, это норма. Вообще, я бы сказала, что здесь разные есть механизмы. И не всегда это прям такая настоящая ненависть. Если мы посмотрим на рэп современный, там же вот есть эта культура битвы.
Да.
Это как спорт.
Battle, да.
Да. Это как спорт. Есть понятие панча, то есть удара.
Да.
Такой словесный удар. Есть понятие дис. Дис от слова disrespect. Ну, в русском рэпе есть еще понятие прожарки. И вот они, значит, ну, я думаю, что очень многие получили, те люди, которые даже ничего не знали о рэпе после знаменитого «Версуса» Оксимирона и Гнойного, да. Они, значит, более-менее себе представляют, как это выглядит. Это вот, ну, такое...
Но там, Ирина, такая, все-таки это все-таки институализировано, именно. Там это очень ритуализовано, и они готовы главное, к этому оскорблению.
И это спорт. Ну, вот это действительно, спорт, да. Вот как, если сравнить драку и бокс, да, например. Да. Бокс же, никто не говорит, что это вот прям ненависть. Это, ну, как-то люди так сбрасывают, так получают свой адреналин, сбрасывают какие-то негативные эмоции. Мне это понять трудно, хотя вот мой собственный сын викинг и бьется на копьях и на мечах, и ему это что-то он в этом находит.
Как реконструктор?
Да, какой-то свой адреналин. Ну, мне это понять трудно, но я хочу сказать другое, что в социальных сетях там явно существуют разные механизмы. Есть действительно у человека такая черная злоба, и он ее изливает, и он вот всех ненавидит, и обычно не всех, а выбирает нескольких каких-то людей, и вот он стоит, ну, вы знаете, там консервативный мыслитель Максим Соколов хейтил раньше Немцова, потом стал Гозмана, и вас тоже не обходит вниманием. Стоит вам что-нибудь сказать, хоть какую-нибудь ерунду про велосипед, он, значит, тут же у себя на стене что-то
просто
такое...
Я не знал, я не читаю, глаза открываете.
Такое, нет, бывает. Нет, это не только касается какой-то политики, каких-то воззрений, но вот, например, есть... такой круг просветителей, которые пишут просветительские научные, научно-популярные книжки, и там есть вот некоторые персонажи, которые ненавидят, некоторых хейтят, некоторых других персонажей, и точно так же. Вот стоит что-нибудь как-то дать информационный повод, тут же появляется, уже знаешь, что сейчас придет известный персонаж, и вот
и прилетит. Примерно
то-то и то-то.
Такой жанр. Ну вот, собственно, здесь... Вот,
нет, это, наверное, тут какая-то искренняя эмоция. А бывает действительно вроде спорта, какие-то такие пикировки, вот, как в рэпе, от которых люди получают взаимное удовольствие, видимо, даже друг на друга не обижаются. Поэтому тут трудно понять. Иногда трудно отличить. Иногда люди, значит, пикируются и вроде бы на самом деле не имеют в виду друг друга обидеть. А приходит посторонний человек и начинает защищать, и ему кажется, что это вот какая-то смертельная обида.
Потому что конечно, это деперсонализованное общение, конечно. Ты не понимаешь, в какой степени здесь реальная ненависть, в какой степени ритуальная.
Конечно.
Но в любом случае объектом вполне реальной ненависти сейчас стал Гасан Гусейнов и наш корреспондент Батон Сергеенко.
Ну, надо сказать, он все для этого сделал. Он как бы воткнул в муравейник палку. Сейчас. И, в общем, трудно было ожидать чего-то
сейчас,
другого.
Сейчас посмотрим, дадим Гасану возможность самому объяснить, почему его пост вызвал такую реакцию в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Мне очень трудно ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, конечно, явно были какие-то боты, тролли, как их называют, да, были самые разные люди, а с другой стороны, были и люди, которых я знаю, и большая часть моих знакомых отзывалась, так сказать, в поддержку тех, в общем, мыслей или такого небольшого пучка мыслей, которые там были высказаны, но были люди, которые просто не поняли содержание высказываний, и до сих пор некоторые упорствуют в этом непонимании. Так что я не знаю. Я думаю, что какие-то вопросы задавал Максим Кононенко, я на них отвечал в комментарии, комментировал с самого начала этот пост Сергей Лукьяненко. И, насколько я знаю, это люди, которые, вокруг которых рой каких-то, так сказать, там, троллей или каких-то людей, которые входят в эту команду. Вот. Но потом все это обрушилось на аудиторию, действительно уже ничего не понимающую, так сказать, в существе дела, реагирующую только на какие-то ключевые слова, без всякого синтаксиса.
Гасан Гусейнов в разговоре с Антоном Сергеенко. Ну да, мне кажется, что здесь очень важно, он говорит то, что уже предмет спора совершенно не важен. Люди реагируют на какие-то слова-маркеры, а затем уже просто на личности.
Люди всегда так реагируют. И если ты выступаешь в публичном пространстве, надо понимать, что вот есть какой-то набор ключевых слов, и люди не будут вникать в синтаксис, как вот там Гасан говорит и так далее, а будут реагировать из этого набора составить некоторый свой комок смыслов, и дальше с этим комком будут полемизировать, будут его топтать или наоборот как-то восхвалять. Что касается поста Гасана, тут проблема вот в чем. Поскольку сейчас началось всякое безобразие, и требования его уволить там, и так далее, и чуть ли не привлечь к ответственности уголовной, то в чем недостаток еще, помимо того, что это просто безобразие, когда людей за слова пытаются вот сразимся, чародей, ты словом, я рукой, в чем недостаток вот таких вот дискуссий научных с апелляцией к городовому, что они делают содержательную дискуссию практически невозможной. В общем, мне было бы интересно с Гасаном поговорить о его посте по существу, но я это, пожалуй, сделаю вне публичного пространства, пока не изменилась ситуация. Потому что, вот, например, когда было дело Пусси Райт, появлялись разные люди с умным видом, начинали обсуждать вокальные качества. Значит, вот их арестовали, посадили, а значит, люди приходят, начинают обсуждать, хорошо или плохо они поют. Или там вот когда Сенцов голодал, умирал, значит, разные люди говорили, что «а вот я читал его сценарий, там что-то». Ну, помилуйте, невозможно обсуждать в этой ситуации литературные достоинства сценария. Все-таки вот, ну, вот сейчас Сенцова, слава богу, обменяли. Ну и давайте, милости просим, обсуждайте, только что-то уже никто не хочет. Людям нравится именно в такой ситуации. Так что тут прежде всего надо сказать, что вот когда возникает такая ситуация, прежде всего надо жестко сказать, что на первом месте должна быть свобода слова. Человек высказал какое-то свое мнение, можно быть с ним согласным, не согласным, можно жестко полемизировать, ругаться и так далее, но требовать каких-то мер это совершенно, на мой взгляд, недопустимо.
Да, как раз Гасан в следующем фрагменте
говорит... до следующего фрагмента еще одну важную вещь по поводу этого фрагмента скажу. Язык очень близко лежит к идентичности человека, тесно связан. Люди вообще очень болезненно реагируют на все, что затрагивает их язык. Вот чуть что можно говорить про что угодно,
это
ругаться.
Одна из сакральных сущностей.
Да, абсолютно. Еще. Можно про разное там говорить, люди будут реагировать спокойно. Как только затронули язык, может возникнуть взрыв. Это ну вот, вплоть до того, что, как мы знаем, недавно был случай самосожжения, когда удмуртский ученый сжег себя из-за того, что никто не хотел прислушаться к его доводам о том, что удмуртский язык погибает, его необходимо защищать. Вот это такая реакция именно...
Или очень острые дискуссии в Татарстане по поводу преподавания...
Да. Конечно. Да, вот язык это вообще для человека очень важно. Это очень глубоко лежит.
Ну да, это одна
поэтому
из таких сакральных сфер,
понимать,
которые, да,
что если
типа исторической памяти.
Пост Гасана, конечно, был такой по форме слегка провокационный, или не слегка, провокационный, и, конечно, трудно было ожидать какой-то, может быть, трудно было предсказать масштаб вот этой серии, но что реакция будет нервная, это, в общем, можно было предсказать.
Ну вот тут давайте послушаем следующие фрагменты из интервью с Гасаном, где он говорит, как можно по-разному интерпретировать какое-то одно слово.
Здесь есть несколько уровней, несколько слоев. Когда вы употребляете какое-то слово, то все зависит от того, какова ваша собственная с этим словом ассоциация. Да? Для меня клоачный – это в первую очередь клоачный газ, а не тот, что находится внутри какой-то клоаки. Это не другая ассоциация клоачности. Конечно, это Гюго. Да? У людей моего поколения да, существует клоака Парижа, существует чрево Парижа. И это грандиозное описание вот этого клоачного темного мира у Гюго, да, то есть это часть той самой русской культуры, которой принадлежат люди моего поколения, например. Поэтому, если взять это слово совсем в голом виде, то оно, конечно, для кого-то покажется совершенно таким страшным и оскорбительным. Но главное даже не это, а главное то, что я-то говорил о языке средств массовой информации, о языке телевидения, о языке некоторых писателей, которые... Вот, собственно, занимаются агрессией непосредственно, как физическим действием, воюя там где-то на территории чужого государства за непонятные для нормального человека ценности, а с другой стороны еще и пишут об этом. Да? То есть они как бы являются идеологами агрессии и непосредственными участниками агрессии. Так что здесь язык, конечно, чрезвычайно опасная среда и чрезвычайно опасный инструмент.
Гасан Гусейнов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ирина, я с другой стороны хочу зайти, но ведь, может быть, такой конфликт, он заложен в языке, он, более того, необходим в языке. Это своего рода такая взрывная форма коммуникации, и провокационные посты, так скажем, и право на троллинг, и право на провокацию, и право на сарказм, оно должно быть заключено во всем этом.
Ну, жизнь сложна. У людей есть конфликты, естественно. У людей разные интересы, они конфликтуют друг с другом. Было бы странно, если бы язык в этом не участвовал. Язык ведь средство общения, разумеется. И конфликты разворачиваются в том числе и в языке. Это само по себе совершенно естественно.
И эта часть, вот я подумал просто, готовясь к этому эфиру, я подумал, что, может быть, это часть нормального, ну, так скажем, лингвистического демократического процесса, ну, социолингвистического. То, что эти конфликты, они возникают в языке, и затем они как-то институализируются, создают новую политическую реальность. И, собственно, язык ненависти создал Трампа. А Трамп представляет из себя некую определенную реальность вот этой вот молчащей Америки, которая вдруг через вот этот язык ненависти заговорила и создала абсолютно новую ситуацию.
Есть разные конфликты. Есть конфликты, связанные с тем, что у людей действительно разные интересы, разные взгляды, разные ценности. И вот они могли бы, значит, палками друг друга бить, а они вот словами. Это один тип конфликтов. А есть конфликты из-за слов, ну, так сказать, на пустом месте. Когда люди спорят из-за того, что неправильно друг друга понимают. Вообще надо иметь в виду, в публичном, когда выступаешь в публичном пространстве, что все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Это, да, это совершенно точно. Понятно. А кроме того, люди по-разному понимают одни и те же слова. И считая, что говорят об одном и том же, на самом деле вкладывают слова разный смысл. В любые там какие-то слова, права человека, или свободы, или либерализм, или еще что-то.
Да. Можно сказать, что Ирина мне сейчас презентовала новую книжку со своим автором, с автором Шмелевым, «Либеральный лексикон», и вот как раз вы,
вот
да,
она
об этом
как
пишете.
Как раз этому посвящена,
как
там разбирать.
Бытует вот это, да, как демократ, скажем, да, слово демократ, оно реализуется в таком, в патриотическом и оголтелом,
да,
дискурсе.
Да, мы прослеживаем, как, права вот, как понимают слова, ну, вот этот такой простейший набор, права человека, свобода и либерализм, частная собственность и так далее, начиная там с 18 века.
И как они становятся брандами,
как,
скажем, да, в современном политическом лексиконе.
В современном или в 19 веке слово «либерал» тоже переживало непростые времена и так далее. И действительно тут вообще...
Он фармазон,
когда,
он пьет одно, стаканом красное вино.
Если, да. люди хотят... У нас там много интересных примеров из русской литературы. Если люди хотят серьезно говорить, конечно, им надо бы прежде всего убедиться, что они один и тот же смысл вкладывают слова. Поразительно часто действительно какие-то жаркие споры с обидами, с ненавистью, с разрывом отношений связаны с тем, что люди просто по разный смысл вкладывают в одни и те же слова. И это, конечно, тоже естественно, потому что это же живой язык, естественный язык. Он развивается, он живет не в словарях, а в нашей речи.
Ну поэтому... да, и в этом, так сказать, такой иногда порой трагичный разрыв коммуникации, когда люди говорят одни слова, но при этом находятся на абсолютно параллельных, не пересекающихся прямых.
Конечно,
на встречных курсах.
Начинают ненавидеть друг друга из-за этого.
Продолжим наш разговор о лингвистике, о русском языке, который, кстати, так неожиданно, то, что Путин только что высказался по этому поводу буквально вчера, по поводу русского языка, по поводу пещерных русофобов, которые за рубежом, которые с ним борются. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с лингвистом Ириной Левантиной и заочным участием Гасана Гусейнова относительно его поста, который поднял такую волну, и в целом о состоянии современного русского языка, почему он так подвержен вот этим вон актам речевой агрессии, почему так силен в России язык вражды. И особенно интересен вопрос мне, почему в последнее время люди так часто стали обижаться на оскорбления? Почему появилось так много оскорбленных, обиженных? Обиженных и оскорбленных, говоря словами Достоевского, рассуждает Гасан Гусейнов.
Есть несколько объяснений. Это не одно какое-то, да, то есть есть объяснения, по-видимому, социологические, есть объяснения психологические, и есть объяснение, которое может дать филолог. Да? Вот это объяснение, которое может дать филолог, сводится к тому, что люди, к сожалению, в довольно большом числе, я думаю, я не знаю, сколько, какова доля этих людей в целом, но в целом население, так сказать, русскоговорящего сообщества, сложные какие-то мысли, выраженные там с придаточными предложениями, не воспринимают, просто не понимают. Не понимают иронии, не понимают, когда человек цитирует кого-то или пересказывает чью-то точку зрения, или это его собственные мысли. Не понимают логической связи между расположенными немножко далеко друг от друга какими-то мыслями. Да? То есть вот даже этот смешно, вот этот пост, в самом начале я говорю о газетах на разных языках, которые распространяются там в разных городах, и говорю о том, как плохо, когда этой штуки, газеты, как жанра, нет. А потом перехожу к языку. Естественным образом я говорю о языке средств массовой информации, да, о языке газет или о языке того, что эти газеты заменяют. Я не говорю вообще о языке. Но огромная часть, в том числе формально грамотных людей, решила, что я говорю просто вообще о языке. Вообще о русском языке, так сказать, вот в безвоздушном пространстве. Это, конечно, свидетельство просто общего упадка грамотности. Человек перестал, который так реагирует, он перестал понимать смысл довольно простого предложения.
Гасан Гусейнов в разговоре с Антоном Сергеенко. Ирина, но действительно, почему такое большое количество, вот я думаю, начиная примерно с Пусси Райт, вот этих вот групп оскорбленных, мы видим, так сказать, уже профессиональные оскорбленные, вот да, ветераны, кажется, и так далее, далее по списку.
Глубокие есть причины, но прежде я хочу сказать, что, ну, а что ж ругать человечество за неграмотность и непонимание. Ну, значит, раз неграмотные, значит, мы, филологи, не научили. Раз не поняли, значит, мы, пишущие, неясно пишем.
Не разъяснили, да.
Да. Значит, причины. Мне кажется, причины очень глубокие. Тут наложились разные тенденции одна на другую. Дело в том, что если выйти за пределы России, посмотреть на весь мир, то сейчас в мире, ну, в таком европейском, так сказать, мире иудео-христианской цивилизации, скажем так, очень важной темой, которая вышла на первый план, оказывается тема защиты личного пространства, вот, душевного комфорта и так далее. Если мы посмотрим на те слова, которые в последние годы выбираются словами года, то мы увидим, что это все связано с психологической защитой. Это слово «токсичный», как токсичные родители, да, или токсичные, да, отношения. Это слово
токсичный, ну, вот, пост.
По-русски, да, это газлайтить, слово от названия старого фильма «Газлайт», газовый свет, где как бы герой намеренно сводит героиню с ума, заставляя ее сомневаться в своей адекватности и так далее. Этого очень много. И виктимблейминг, и так далее. Ну вот все.
Шейминг, буллинг, хейт.
Абсолютно, да, конечно. Огромный список. И если мы посмотрим на подростковый жаргон, то мы увидим, что там очень популярно слово «триггерить». Угу. И это же тоже триггер, спусковой крючок.
Ну да,
это
болевую тоже точку.
Такое,
да.
То есть такая домашняя психология именно с установкой... А, вот еще из русских слов замечательное обесценивание.
А, да,
это
да,
такая,
да,
универсальная дубина для спора. Стоит что-нибудь сказать оппоненту неприятное, ты просто говоришь, вы обесцениваете мои там страдания, мою травму или там что-нибудь еще. Все это ничего уже
мой
с этим...
Мой опыт свидетеля.
Да, что угодно обесцениваете. Это такая общемировая тенденция. Люди увидели опасность в незащищенности своей личной сферы, своего внутреннего мира. И начинают к этому, и, соответственно, да, а кроме того, вот еще идея всяческого равенства, равноправия, идеи политкорректности.
Но это уже
невозможно.
60-х, да, идущие.
Конечно,
вот
все это к настоящему моменту образовало такую гремучую смесь, попав в Россию, попало на Очень благодатную почву.
Интересно, а вот у нас это что, карго-культ какой-то? Вот это вот новая виктимность, новая чувствительность. Это вот, как Андрей Зорин говорит, импорт чувств с Запада?
Это импорт, но дело в том, что как раз вот именно в этом случае это легло на... зерно попало на очень благодатную почву. Потому что у нас-то культура очень... Тоже русская культура всегда очень была сконцентрирована на намерениях, не на действиях, а на намерениях, на переживаниях.
На жертвенности своей, на страдании.
Ну, это отдельно. Нет, это отдельно, я немножко о другом.
Да, ага. Что, а именно на словах, типа именно, меня оскорбили словом.
Именно вот такая чувствительность, она в природе русской, свойственна вообще русской культуре. Культуре. И вот, например, слово «обида», о котором очень подробно писала в свое время моя коллега Анна Залезняк, это действительно трудно переводимое, потому что есть в русском языке слово «ранить», есть слово «оскорбить», там какие-то, которым можно найти аналоги в других языках. А слово «обидеть» очень трудно переводимое, специфическое такое русское слово. Вся идея обиды в такой неуловимости, что человека недостаточно оценили, обошли вниманием каким-то, недостаточно его ценит. Главное, что он это так чувствует, вот эта обида. Что угодно может быть вот источником обиды. И когда соединяются эти две вещи, вот эта вся идея токсичности и газлайтинга, ну и вот сама вот эта идея защиты внутреннего пространства, а русская эта культура уже к этому готова, она то очень хорошо понимает, что такое обида, что это такое, такая вот важная вещь. Ну вот, если мы посмотрим Толстого, Анна Каренина говорит, человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, это хуже, чем бесчестный человек, это человек без сердца. То есть вот такой круг представлений, что неважно, что Вронский там от всего ради Анны отказался, что он ее любит, там, и так далее, и так далее. И что действительно он всем пожертвовал. Но вот он что-то неудачно сказал, и она говорит, ах, попрекнул, и это хуже, чем бесчестный человек.
Знаете, здесь, это... да, я даже добавил бы не то, что обида, а слово «ресентимент». Потому что это вот здесь не Толстого, мне даже ближе к Достоевскому. Это подпольный человек Достоевского, которого офицер толкнул в кондитерской. Да. И вот это вот все начинает раскручиваться, что я встречу этого офицера, как я ему скажу.
Да, вот это все. Да.
И вот как раз, да, которая...
Ткань русской литературы.
Да, и хочу добавить, да, тут простите. Юлия Щербинина, да. Как раз книгу эту написавшая о речи, оскорблении, о книгу о злоречии, она как раз очень много говорит о вот этом русском ресентименте. И у нас очень в России очень ресентиментное сознание. И вот, наверное, то, о чем вы говорите, это западный дискурс виктимности, да, этот дискурс жертвы и прав групп, он лег на вот эту русскую почву ресентимента.
И это две составляющие. Есть третья. Если мы посмотрим на то, в каком направлении развивается, к сожалению, в последние годы наше законодательство, то совершенно ужасным образом оно развивается в такую лирическую сторону. То есть появились новые статьи или новая практика правоприменения, связанные с тем, что человек что-то не так сказал, кого-то обидел и так далее. И это вот все эти понятия защиты чувств. 282-я статья, да. Которая там разжигание ненависти и так далее. И там потом искажение... ну вот все идея переписывания истории, да, да. Что искажение роли СССР во Второй мировой войне и так далее. Нет, да, даже не фальсификация, а искажение роли. Да, то есть вот человек роли. Неверно интерпретирует, вот есть какая-то истина, да, да, а есть. Человек погрешил против истины. То есть это все какие-то вещи, которые начинают разворачиваться на поле уголовного законодательства. Если посмотреть на практику уголовного преследования, я это довольно часто вижу, поскольку я занимаюсь еще судебной лингвистикой, да. То это именно совершенно поразительно, как вдруг вот все эти понятия, как вот какой-то травмирующей информации, травмирующих выражений, вдруг начинают облекаться в такую, переводиться в уголовную плоскость.
Да, удивительно. Сейчас я даже вспоминаю, буквально еще это было лет 10 назад, я-то был ответчиком, я на собрании ТСЖ, выступая, так сказать, противоборствующую группировку назвал клоунами. И что вы думаете? Я отвечал в суде. Максим Анисимович Крангал сделал мне экспертизу, так сказать, судебную. Меня оправдали, но я не знаю, но сейчас такое
прокатило. Это, я думаю, было гражданское дело все-таки о защите чести, достоинства и деловой репутации. И там есть постановление Пленума Верховного Суда, где все-таки довольно четко прописаны критерии, по которым, значит, по этим критериям слово «клоун» не может. Ну, я не буду сейчас отвлекаться. А речь идет сейчас об уголовном законодательстве. И к тому же вот эти статьи там-то нет таких четких. Самое-то ужасное, что здесь у каждого следователя и у каждого лингвиста в штатском, которых они привлекают,
у них
невероятные какие-то фантазии о том, что может быть обидным, оскорбительным, что может задеть, на каком основании можно признать книгу экстремистской.
Например, оправданием терроризма, к примеру.
Оправдание терроризма, то же самое, да. Я, например, читала, ведь когда вносят книжку в список экстремистской литературы, запрещают к обороту, там, значит, есть комментарий эксперта, на каком основании. И вот книжка, современная каббалистическая книжка. Ну, это трудно. Вообще каббала такая трудная вещь. Человек явно, эксперт, не готов. Он читает, ничего не понимает. И вот, наконец, увидел знакомое слово «Холокост». И вот он пишет. Значит, вот автор упоминает Холокост, а это значит, что это может возбудить ненависть у евреев к другим народам, и поэтому книга должна быть...
А Холокост возбудит ненависть,
да, конечно, упоминать...
к фашистам.
То есть, да, в том-то и дело, что, к сожалению, тут какой-то предела фантазии у людей нет.
Да, Ирина, спасибо,
что... И вот эти три фактора... Вот я еще раз вообще говорю. Общемировая
чувства,
тенденция,
да?
Идея политкорректности и нежелание никак травмировать никого и защитить внутренний мир, и вот эти идеи неприкосновенности личного пространства и так далее. То, что до нас сейчас дошло, легло на благодатную почву вот этой русской чувствительности.
Да. Плюс юридически, этому, да, это прекрасная юридическая
карательная система повернулась лицом вдруг к каким-то совершенно таким нежным...
Очень интересно, что, да, вы подняли эту тему, потому что об этом же говорит Гасан Гусейнов в интервью, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Задача государства – обеспечить, например, обязательное среднее образование. Вот у нас в стране обязательное среднее образование. Есть какие-то стандарты этого обязательного среднего образования. В эти стандарты входит грамотная речь. Да? С нее начинают, собственно говоря, вот с первоклашки или даже в детском саду начинают с упражнений грамматических, с упражнений в речи и так далее. И на протяжении 10 или 11 лет государство должно следить за тем, чтобы все дети посещали школу, учились там хорошо, чтобы хорошие учителя были в школе и так далее. Чтобы они отвечали, да, тут даже дело не в том, чтобы они были хорошими, они должны отвечать определенному стандарту. И этот стандарт, по-видимому, отсутствует. То есть он, может быть, есть в каких-то точках, где-то он есть, но в огромном множестве случаев этого стандарта нет. Это одна сторона. Другая сторона – это просто массовая, и вот эта ответственность политиков за это, массовое отношение к публичному слову как к инструменту борьбы и инструменту насилия. Главная телевизионная такая вот передача, да, или главный тип телевизионных передач общественно-политических, с которым мы сталкиваемся, это так называемые телешоу, в которых обычно участвует толпа, манипулируемая ведущим. Есть 2-3-4, может быть, участника, к которым относятся с некоторым уважением. Но, как правило, это наускивание, так сказать, толп друг на друга. И в этих условиях язык, политическая речь, публичная речь становится вот таким полем, в котором идет война.
Гасан Гусейнов. Язык как война. Вообще, можно ли наказывать за слово? Вот ваше отношение к той же 282-й, например.
Да, мое отношение к 282-й статье я высказывала неоднократно. Я считаю, что ее не нужно, она должна быть отменена. нельзя наказывать людей под уголовной ответственности, привлекать к уголовной ответственности людей за взгляды, за слова. Говорят, что а как же, вот действительно человек очень часто, там, скажем, при помощи слова, допустим, подстрекает кого-то к убийству. Ну так на это есть нормальные уголовные статьи, как, скажем, подстрекательство к убийству. А 282 или там даже раньше, скажем, было в обычных статьях там про убийство или про что-нибудь, в них был вариант такой по мотивам национальной ненависти. Хорошо, да, пусть будет. Но вот 282-я для чего нужна? Она же обычно нужна не тогда, когда речь идет уже об убийстве, а когда вот именно такое лирическое, когда вот что-то кому-то показалось, что это вот для кого-то обидно. Поэтому я считаю, что она не нужна. Там на этом правозащитники многие отвечают, что вот здесь это так в Европе, и Россия подписала там разного рода соглашения, и тоже должна как-то это учитывать. Но это же нам не помешает высказать наше отношение ко всему этому. Я считаю, что не должно быть этого. И тут мне ближе американская система, где все-таки есть первая поправка, и свобода слова – это такая ценность очень высокого порядка, незыблемая. Вот. Я считаю, что на самом деле и не должно было, это большой ошибкой было введение уголовной ответственности за отрицание Холокоста в некоторых странах, потому что это открыло ящик Пандоры. Если может быть уголовная ответственность за отрицание Холокоста, почему не может быть уголовной ответственности за искажение роли Советского Союза, во Второй мировой войне и так далее. Так что да, к 282 статье я отношусь плохо, и в качестве специалиста пишу по ней заключение только со стороны защиты.
Ну вот Ирина, да, очень хорошо сформулировала вот этот лирический уклон. Вот лингвист очень хорошее слово нашла. Лирический уклон нашей правоохранительной, российской правоохранительной системы, которая начинает судить за слова, мысли и намерения. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о современном русском языке, поднятый постом Гасана Гусейнова, и затем уже, который вовлек в себя огромную сетевую дискуссию и вплоть до высказывания Владимира Путина вчера. К нашему разговору присоединяется Оксана Мороз, культуролог, доцент Шанинки Московской высшей школы социально-экономических наук и креативный директор фонда «Гайдара». В сюжете нашего корреспондента Виктория Кузьменко.
Сейчас потихоньку мы понимаем, что вполне нормальной риторикой ненависти становится та, которая направлена на представителей ЛГБТ-сообщества и так далее, и так далее. Соответственно, создать какой-то документ, в котором непротиворечивым, последовательным образом описывалось бы, какие группы сталкиваются с подобного рода дискриминацией, очень сложно. Этот документ всегда будет открытым. Соответственно, делать его источником правоприменения непросто. В Америке пытаются решить эту проблему следующим образом. При ФБР существует отдел, который занимается тем, что называется hate crimes, то есть преступления на почве ненависти, и в рамках работы с жертвами подобных преступлений и, соответственно, с агрессорами, которые позволяют себе такое поведение, речь в том числе идет о том, что первоначально, скорее всего, имело место именно риторическая агрессия. Другие способы борьбы связаны с тем, чтобы не входить в правовое поле, но пытаться регламентировать деятельность, собственно, тех площадок, в пределах которых происходит коммуникация. Так происходит, например, с Фейсбуком, так происходит с Инстаграмом, примерно то же самое, так или иначе, работает в YouTube, когда сами площадки в целях защиты себя от огромных штрафов, которые им вменяются, начинают вводить цензуру. Есть третий вариант, который мне нравится больше, но он минимально возможен к реализации. Это, конечно, история про самоорганизующееся сообщество и про то, что люди научаются модерировать производство контентов. Мне очень нравятся скандинавские группы, которые существуют онлайн и которые работают следующим образом. Как только они обнаруживают пример хейт-спич, они приходят всех мирить. И они занимаются таким качественным бригадингом. То есть они приходят командой и создают более позитивную интонацию разговора. Очень часто хейтеры и тролли, которые, собственно, в том числе занимаются дискриминацией, просто уходят, потому что для них вот эта добрая, да, среда, она как раз очень токсична. Поэтому они уходят и покидают поле боя. В России такие группы себе сложно представить, потому что, опять же, да, степень самоорганизации людей в пределах интернета без привязки, например, к профессиональной деятельности или к какой-то идеологии разделяемой, ну, в общем, очень мала. Другое дело, что, конечно же, если мы говорим о российской коммуникационной среде, даже те группы, которые борются за что-то хорошее, иногда действуют такими методами, которые не снижают уровень речевой агрессии, да, демонстрируя нулевую толерантность к тем, кто, как им кажется, их обижает, они, в общем, не способствуют тому, чтобы начинался диалог. Чтобы коммуникационная среда стала более терпелива, да, и терпима, менее такой ядовитой, нужно, чтобы существовали инфраструктуры, при которых люди привыкают к коммуникации. Нужно, чтобы люди не выплескивали в интернет вот эту интонацию: меня везде забыли спросить, поэтому я хотя бы здесь что-нибудь скажу. Чтобы у людей была возможность к нормальному публичному волеизъявлению по любым поводам, не обязательно политическим. И в таком случае люди привыкнут, что их мнение чего-то значит. И им не надо там с пяткой в грудь себя бить и рвать тельняшку на груди, чтобы просто произвести высказывание. Будет меньшее ощущение, что нужно пробить головой стену, чтобы просто банально тебя услышали. В таком случае, конечно же, потенциально степень агрессивности в коммуникации будет меньше. Но это такая системная, да, проблема, которую мы не можем, ну, как бы надеяться решить просто потому, что мы захотим внезапно стать добрее. Это вопрос, на самом деле, того, что в отсутствии инфраструктуры люди должны принять волевое решение о том, что мы не хотим все выглядеть как трамвайные хамы, мы не хотим распихивать друг друга локтями, идти друг по другу по головам, но мы хотим общаться. Это очень сложное решение, потому что в целом среда, в которой мы живем, в общем, не поощряет такое поведение. А это уже история про, ну, какие-то мировоззренческие изменения и как раз про то, что люди должны сами прийти к пониманию того, что эти изменения позитивны.
Культуролог Оксана Мороз в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Ирина, ну вот действительно, как 282-й мы поняли, разобрались. А что делать на уровне социальной сами организации? Что делать самим людям?
282-я статья была частично, недавно частично декриминализована, частично. То есть переведена из часть ее в административный кодекс.
Ну там, да, нам Алексей Федяров здесь хорошо разъяснил, какая частичная декриминализация только, так сказать, расширит поле ее применения. Появится тысячи административных дел, а человек уже под административкой тоже там получит полной ложкой и с банковскими счетами, и с выездом за рубеж, и так далее. Ну, если все же говорить сейчас не о роли государства, а о роли самого общества.
Да.
Надо ли бороться, и как бороться, и как, собственно, модерировать этот язык вражды?
С ненавистью, конечно. Конечно, только не надо думать, что придет милиционер, скажет им не баловаться, как писал Пригов. Что милиционер, да. Что милиционер сделает так, что мы не будем друг друга ненавидеть. Конечно, нет. Это длительная должна быть работа самого общества и в том числе всех пишущих людей.
Тролли сети должны банить троллей?
Ну, это такая техническая вещь. Я думаю, что что-то можно тут такое делать. Это немножко не ко мне.
Ну, вот я думаю, это не будет противоречить некий... Они тут же говорят, свобода речи, нарушение принципа свободы слова. Как же это вот как бы вот такой троллинг? Это же тоже часть свободы высказывания.
Наверное, это часть свободы высказывания, но, тем не менее, значит, вот если тебе не нравится политика Facebook, иди в другую сеть, там тролль.
Ну допустим. Да, собственно, есть много борды вот эти вот разные, есть Darknet в конце концов.
Конечно.
Но, вы знаете, здесь еще Оксана затронула очень важную часть, это связь вот этой речевой агрессии с общей агрессивностью общества и поворот общества в сторону агрессии. Я думаю, давайте мы с вами посмотрим последний фрагмент интервью Антона Сергеенко с Гасаном Гусейновым, где он говорит, где он связывает вот эту речевую агрессию с общей агрессивной средой.
С вами никто не собирается спорить. Даже вашего имени никто не собирается называть. Вас назовут там придурком, и все. Но никто дискутировать с вами не будет. Не будет никакой дискуссии. Вот в чем проблема. Или каким-нибудь там пещерным русофобом. Да, вот проблема. Да? Это действительно большая проблема. Поэтому все, что говорят другие люди, у нас в сущности в стране один политический оратор. Только один. Все остальные – это просто пустые места. Что они говорят, абсолютно не важно. Поэтому нет публичной политической речи ни у кого. И это приводит к тому, что напряжение, которое существует у людей, у разных общественных групп, у согласных, несогласных, оно прорывается в виде бешеной агрессивности. Ведь дело в том, что люди, которые, например, напали на меня за это высказывание о том, что в российских масс-медиа там вот такой язык, или там убогий, или еще какой-то, они же, даже когда они представляют официальную точку зрения, они тут же срываются на крик. Они не говорят спокойно, в сознании своей правоты, в сознании своей силы, потому что они не знают, они эту силу не могут измерить никак, кроме крика. И поэтому, и это огромная драма, поэтому такое быстрое оскудение публичного дискурса, а это очень быстрое оскудение за 20 лет. Все-таки 20 лет исторически – это небольшой период. Но правда, эти 20 лет – такой же период небольшой, как время, прошедшее между 1917 и 1937, например. Да, я сейчас слово «37 год» употребляю не в таком известном политическом значении, просто показываю отрезок времени. За это время произошла деградация политического языка. Вот те дискуссии, споры, которые велись в печати в 17-18 году, даже во время Гражданской войны, и даже в начале 20-х годов, они все испарились в воздухе к середине 30-х годов. И то же самое у нас. Ну да, выступает какой-нибудь там Навальный или выступает Явлинский, выступают какие-то люди, но это просто тонет, совершенно тонет вот в таком бетоне, в бетономешалке официальной речи, которая, конечно, не является в этом смысле политической, потому что политическая речь предполагает дискуссию. Здесь дискуссии нет. Вам просто сообщают, какие приняты решения. И это само по себе, вот сам этот акт подмены политической речи принятыми решениями, это акт агрессии. И когда язык используется с этой целью исключительно, он используется как инструмент агрессии. В этом проблема. И тут уже, поскольку этот язык является одним пространством, да, вот как газ, который распространяется в помещении, то он, этот язык агрессии, начинает действовать просто на всех уровнях. Он начинает действовать в семье, когда люди орут друг на друга, в магазине, в транспорте. Когда вы слышите высказывание, которое вам не нравится, вы начинаете на него огрызаться. Объявляете этого человека ничтожеством, насекомым, чуркой, кем угодно. Не потому, что вы лично, так сказать, плохой человек. Вы можете быть даже хорошим человеком, но вы надышались этим газом, этим клачным газом. Да? Или иногда его называют свалочный газ. Да? Вот, когда началась эта катастрофа со свалками, то вот этот свалочный газ, да, мы получили это понятие. И когда общество на протяжении двух десятилетий живет в условиях, когда у него нет публичного речевого представительства другого, когда у него нет выбора, в этой ситуации язык дает сбой. И в этой ситуации язык превращается в средство агрессии. И если у людей есть какие-то другие средства агрессии, они прибегают к ним. Но язык – это универсальное средство агрессии, к которому может прибегнуть даже человек, не имеющий ничего за душой.
Гассан Гусейнов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот интересно, действительно, вот эта аналогия 17-37 и последнее 20-летие. Можно ли сказать, что мы действительно скатились снова к некому такому коллективному языку, коллективному телу, которое, ну вот как те самые, расстрелять как бешеных псов, троцкистско-зиновьевское отребье, и вот сейчас мы видим такие же коллективные речевые практики?
Нет никакого сомнения, что за годы советской власти культура дискуссии вообще была утрачена. Ну, люди просто этим искусством не владели. И более того, было совершенно скомпрометировано представление о разномыслии. Мы, кстати, в нашей книжке в главе о плюрализме мы про это рассказываем. Разномыслие, что у людей вообще могут быть разные точки зрения, это ничего. Это не повод для того, чтобы друг друга убивать. И даже вот не обязательно, чтобы обязательно нужно было добиться, чтобы человек сменил свою точку зрения на правильную. Нет, можно жить, имея разные точки зрения, можно дискутировать, общаться и так далее. Это представление с трудом прививается на нашей почве. В 90-е годы как будто бы вроде бы что-то немножко началось, но это культурная вещь. В культуре так быстро ничего не происходит. Это должно, нужно 300 лет постригать, да, чтобы оно как-то как следует уже выросло. Ну и потом постепенно это начало схлопываться, и те робкие зачатки, которые образовались, вот этого самого разномыслия и культуры полемики, как-то уже задавлены. Но вместе с тем я бы не согласилась тут с Гасаном, потому что как раз последнее время, последние вот московские даже выборы показали, что огромное количество все-таки есть молодых политиков, которые умеют разговаривать, которые владеют политическим языком и так далее. Почему такая паника-то и началась, что вдруг повылезало откуда-то огромное количество людей, которые откуда почему-то уже все умеют, понимают, знают и могли бы. Вот и, значит, их стали...
Но нету пространства, нет площадок запихивать... для реализации этого политического языка.
Ну, постепенно, как-нибудь.
А в целом, вот если, так сказать, уже в завершении этого эфира, с первичным посылом Гасана, вы согласны с тезисом о том, что язык деградирует, в том числе на вот тех площадках, которые он упоминает?
Ну, как я... Нет. Конкретно, скажем, в телевизоре, но это тут даже нет, не может быть, на федеральных каналах, политических ток-шоу, тут слово «деградация» даже не подходит. Это просто что-то такое клиническое уже. Что в других местах, даже в том же телевизоре, но в каких-то культурных передачах, на телеканале «Культура», где-то бывают какие-то очень... Мы видим, что вполне люди... Есть люди, которые могут нормально разговаривать, и есть люди, которые готовы это слушать и наслаждаться просто тем, что вот сидят люди, и нормально, уважительно, имея разные точки зрения, друг с другом разговаривают. Это было бы, это, конечно, есть. Ну и потом, опять же, по Фейсбуку мы видим, что есть огромное количество людей, которые умеют хорошо и мирно разговаривать. Вообще, я бы тут не согласилась с представлением о том, что люди разучились, вот тот этот Гасан говорил, что да. Люди что-то там разучились. Тут не то, что те люди, которые умели, теперь разучились. Просто раньше мы общались с более узким кругом людей, которые умели разговаривать, умели понимать и так далее. Ну, по-видимому, более или менее они же те же самые аналогичные люди это и умеют. Просто сейчас в социальные сети, вообще в общее пространство хлынула речь людей, которые раньше, которых мы раньше не слышали. И вот они участвуют в дискуссии, поскольку это открытое пространство, они приходят, и они могут тому же Гасану возразить.
Предъявить,
можно так сказать. А вообще, по поводу этого случая я все время вспоминаю, что в русской литературе ведь это уже все было описано. В стихотворении Некрасова «Нет пощады у судьбы тому, чей благородный гений стал обличителем толпы ее страстей и заблуждений», и так далее, и которое заканчивается, стихотворение, которое заканчивается словами «Как любил он, ненавидя». Мы же знаем, что Гасан занимается русским языком. Он очень много написал о нем книг. Он очень много преподает. Вот он вообще-то филолог-классик первоначально.
Да, он античник, да,
был.
По-первому, да.
Да, а потом он... И, кстати, он человек с европейским образованием, много работал в Германии. Вот сейчас он преподает студентам, студенты его обожают, изучает современный русский язык, пишет о нем книги. Это мало. А надо, чтобы он как-то словами сказал, что любит.
Ну да, здесь это, конечно, кто и что сделал Гасан для русской словесности, сейчас это все выносится за скобки, и, к сожалению, все это попадает в эту мясорубку публичного дискурса, который мы здесь сейчас попытались обсудить с нашим гостем Ириной Левантиной. Но от себя добавлю только в заключение, конечно, что вот не зря здесь вспомнили мы первую поправку Конституции США, которая все-таки, мне кажется, должна быть прописана во всех законодательных актах всех стран. Акт о свободе слова. Слово свободно, за слова наказывать нельзя уголовно. Наказывать надо за действия. Так что давайте с этим призывом закончим нашу программу. Это была программа «Археология», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.